Глава десятая. На башенной площадке тоже все было неправильно. Там должны были стоять суровые воины в высоких русских шлемах, их красные щиты должны были грозно блистать на солнце, а на самом деле публика на башнях Замошья вела себя как на стадионе. Люди совершенно не желали понять всей серьезности положения, в котором оказались. Они переговаривались, смеялись, размахивали руками, разглядывали осадную башню. Круглолицая молодая женщина с младенцем на руках болтала с простоволосой старухой, потом развязала тесемку на груди своего свободного в складках серого платья с вышивкой по вороту и принялась кормить грудью младенца. Еще один ребенок лет 7 сидел на плече у монаха в черном клобуке и колотил старика по голове деревянным мечом. Рядом с монахом стоял коренастый мужчина в меховой куртке, надетый на голое тело, с длинными по плечи волосами, перехваченными тесьмой. Он с увлечением жевал ломоть серого хлеба. Вдруг в толпе произошло движение. Словно людей подталкивали сзади обладатели билетов на занятые в первом ряду места. Толпа нехотя раздалась. Появились два воина, первые настоящие воины, которых увидела Анна. Они, правда, разительно не соответствовали привычному облику дружинников из учебника. На них были черные плащи, скрывавшие тускло блестевшие кольчуги, и высокие красные колпаки, отороченные бурым мехом. Воины были смуглые, черноглазые, с длинными висячими усами. В руках держали короткие копья. «Это кто такие?» — прошептала Анна, словно боясь, что они ее услышат.
«Половцы», — сказал Жюль. «Или берендей?»
«Нет», — возразил Кин, — «я думаю, что етвяги».
«Сами не знаете», — сказала Анна. «Кстати, берендей — лицо не историческое, это сказочный царь».
«Берендей — народ», — сказал Жюль строго. «Это проходит в школе».
Спор тут же заглох, потому что етвяги освободили место для знатных зрителей. А знатные зрители представляли особый интерес. Сначала к перилам вышла пожилая дама царственного вида в синем платье, белом платке. Щеки ее были нарумянины, брови подведены. Рядом с ней появился мужчина средних лет, с умным, жестким, тонкогубым, длинным лицом. Он был богато одет. На зеленый кафтан накинут короткий синий плащ корзна с золотой каймой и пряжкой из золота на левом плече в виде львиной морды. На голове невысокая меховая шапка. Анна решила, что это и есть князь. Между ними проскользнул странный мальчик. Он положил подбородок на перила. На правом глазу у мальчика было бельмо, и на одной из рук, вцепившихся в брус, не хватало двух пальцев. Затем появились еще двое. Они вошли одновременно и остановились за спинами царственной дамы и князя. Мужчина был сравнительно молод, лет 30, огненно рыж и очень хорош собой. Белое, усыпанное веснушками лицо украшали яркие зеленые глаза. Под простым красным плащом виднелась кольчуга. Анне очень захотелось, чтобы красавца звали Романом, о чем она тут же сообщила Кину. Тот лишь хмыкнул и сказал что-то о последствиях эмоционального подхода к истории. Рядом с зеленоглазым красавцем стояла девушка, кого-то напоминавшая Анне. Девушка была высока, тонка, все в ней было тонкое, готическое. Выпуклый чистый лоб пересекала бирюзовая повязка, украшенная золотым обручем. Такой же бирюзовый платок плотно облегал голову и спускался на шею. Тонкими пальцами она придерживала свободный широкий плащ, будто ей было зябко. Рыжий красавец говорил ей что-то, но девушка не отвечала. Она смотрела на поле перед крепостью. «Где-то я ее видела», — произнесла Анна. «Но где? Не помню».
«Не знаю», — сказал Кин.
«В зеркале. Она чертовски похожа на вас», — сказал Жюль. «Спасибо. Вы мне льстите».
Еще один человек втиснулся в эту группу. Он был одет, как и смуглые воины, пожалуй, чуть побогаче. На груди его была приколота большая серебряная брошь.
«Ну как, Жюль, мы сегодня их услышим?» — спросил Кин.
«Что я могу поделать? Это же всегда так бывает».
Анна подумала, что самый факт технических неполадок как-то роднит ее с далеким будущим. Но говорить об этом потомкам не стоит. Вдруг мальчишка у барьера замахал руками, царственная дама беззвучно ахнула, рыжий красавец нахмурился. Снаружи что-то произошло.